Еще в уздаву, под цепным обмолотом, как раздробилось в голове, рассеялось, так уж и собраться не могло за следующие часы. Еще от того обстрела был принят темп, немыслимый в обычной жизни, и Воротынцев будто и бешено соображал за троих, и вместе с тем, как будто дым разрывов и пожаров несло через саму его голову, и все, что видел он происходящее с ним и с другими, все в этом сизом относе. Он точно видел карту и понимал ход операции. При ослабевшем слева натиске противника накопленная сила, томясь, ломанула сама вперед. Это не из их дивизии стекло, это в ротах началось. Да ведь силы немеренные в этом народе, да ведь привык же он побеждать. Без понукания сами пошли петровцы и нейшлотцы, и не без участия Воротынцева. Три полка стрелков им на подпор. На расширение влево и два арт-дивизиона. Тем особенно был он горд, что угадал, за час до нашей атаки угадал, что она может начаться. От первого успеха друг на друга, глядя, все теряли ощущение опасности, еще бодрее и самозабвеннее напирали вперед. Командир кричал батареи: «Спасибо за блестящую работу!» И канониры, бомбардиры и фейерверкеры кричали: «Ура!» Подбрасывая в воздух фуражки, вся эта сумасбродная, успешливая атака длилась час, один до половины одиннадцатого. Но в этот бесконечный час испытал Воротынцев состояние счастья изнимающей полноты. Не столько от продвижения на две-три версты, не столько от бегства противника, сколько именно от самобродности, самозарожденности атаки, что должно быть верным признаком победоносной армии. И в достоинстве с ней весь этот час не давал Воротынцев уйти из себя без утратной ясности мысли, как помочь атаке развиться, как заворачивать ее направо, чтобы она захлестывала немецкий фланг, где найти генерала Душкевича, как подтянуть гвардейский литовский. Зато уж прочее все неважное заволакивалось. Почему они могли сидеть, грызть сухари у пруда, где утки плавали? Они бы пешком, откуда взялась под ними двуколка, и когда именно ему ободрало плечо, и через дым счастья, дым боя, дым несвязанности бытия все время видел он еще лицо Благодарева, никогда не услужливое, а всегда достойно готовное, доброжелательное даже до снисходительности, не дерзкое, но живущее осмысленной отдельной волей, и успевалось ощутить хорошо, что я этого солдата нашел. И все это оборвалось, как обвалом скалы, перешибом дороги этим унтером с приказом отступать. Воротынцева кинуло в крик, он и правда готов был этого унтера на месте застрелить, но не за лжеца приняв, а с отчаяния, от угадания, что этого все утро и боялся, только не знал, в чем явится это. С первого услышанья принесенный слух так и проколол Воротынцева своей верностью. Вот это могло быть! Что другое, а это по-нашему! Петровский полк такого распоряжения не получал. Но через него, как только ослабительная эта мысль передалась и стрелкам, а в ней Шлотском уже начавшим отход, как Воротынцев не разуверял офицеров, приказание получил телефонист. Это был грамотный, спокойный унтер Малорос. Он повторил дословно, у него и записано было: начальнику дивизии. Командир корпуса приказал немедленно отступать на Сольдау, а передал приказ офицер связи дивизии, поручик Струзер. Его голос унтер хорошо знает, прямое начальство. На возвышенный, южные опушки того дородного соснового леса, откуда они теперь сматывали свой ненужный телефон. Качалась высоко на сосне свежеоборудованная немцами площадка наблюдения, отбитая час назад. И Воротынцев полез, едва не срываясь, так шатко, недокончена была лесенка, и вот, когда сказала с болью плечо, все, качалась, даже думал не долезть. Что он рассчитывал увидеть? Но надо было сейчас охватить. Площадка на высоте сажений 8 еще не имела никакой огорожки, перил, а надо было к суку себя привязывать, либо одной рукой держаться. Так и взялся здоровой рукой, а другой держал бинокль, и ею швинт регулировал. И первое, куда посмотрел, на левый теперь край, на знакомый холм Уздау, каменный постамент сгоревшей мельницы и их утренние окопы, обрызганные черной оспой воронок. И по всему этому увидел цепью в рост идущую, ни штыком, ни пулей невстречаемую, без помех идущую немецкую пехоту. Вот и все. И бой решен, и день решен. А Выборгского полка там уже, значит, не было. И все его тела и головы намолочены были зря. Снизу крикнули, что генерал Душкевич тут внизу и спрашивает, что видно. Но этого Воротынцев не мог ему кричать при всех. Он обещал спуститься. А сам вел бинокль правее и увидел, как немцы уже и железную дорогу перевалили. И только на большом ее завороте какой-то батальон еще отстреливался из-за полотна, а из глуби. В его поддержку били с прежнего места 10 гаубиц Смысловского. А еще гораздо правее. Закрытый рельефом угадывался по выстрелам тяжелый дивизион, особенно пушки по их большой скорострельности. Они доставали как раз сюда, за большой лес, куда надо было вести всю атаку, куда уже заворачивала была она впустую. По многоверстному, обозримому полю ворошились и перемещались люди и части, явно неуправляемые единую волей. Цеплялся бинокленный ремешок за ветки. Ныло плечо, срывалась нога, спускаться было трудно, чуть не оборвался. Как будто еще и оглох Воротынцев. Не слышал своего голоса, как он передавал Душкевичу, и что Душкевич взбулгаченный толстолицей ему говорил. Слов не слышал, и лицо как во сне, а понял. От телефонного приказа из Сольдау стала дивизия отступать, а начальник дивизии даже не знал ничего, и там впереди у него выдвинутый в полуобхвате, и он к ним. И кто будет отход прикрывать в приказе? Нет. Без прикрытия всем так и валить. Хорошо притянулись связь оба дивизиона, только под ними и вывернемся по всему полю. Раненые остались. Что с ними теперь? Душкевича не стало, но появился Благодарев с тележкой. И они покатили, почему попало, без дороги и дорогами. Снималась 8-пушечная полевая батарея, а командир ее на камне сидел, как в голову раненый, и потряхивался. По большой дороге гнали взмыленные обозы. Вперед они всегда еле тянутся. И пехота перемешанных частей шла, гомонила, ругалась так и пахла от них тем особенным солдатским озлоблением, когда не они сами, а сверху испортили. Проехали невдалеке от того сарая, где со стрелками уговаривались, и тут-то встретились с батальоном Литовского. Без приказа, по просьбе полковника Крымова, командир его шел занимать рубеж. Навстречу откатной орали шли гвардейцы, строго, головами не крутя, шли, как будто равнодушные, со своими закрытыми мыслями, своими отсчитанными минутами. А вот командира корпуса не было.
Вездесущий автомобиль его нигде не мельтешил, а к нему-то и рвался Воротынцев теперь, когда уже никого нигде остановить не мог, когда уже нельзя было спасти этого боя. Первое, что хотелось, в его надменно глупую рожу пощечину залепить, плюнуть в него с ног. Его сбить хотелось, хотелось, что может младший, что позволяет мундир, ничего. Даже не выговорить ему такого, чего он не слышал никогда и не услышит. Да и длинна была дорога до Сальдау и забита сперва, лишь потом посвободнила. Погнал Благдарев кобылку во весь хлёст. В ее мелькающих ляжках перебивалось, что Воротынцев мог бы корпусному сказать, но за длинную дорогу он образумливался. Нет, только бы услышать от самого Крутолобова, как он мог погубить атаку, возникшую в ротах, как он мог упустить такой случай выправить заваленный, проваленный армейский левый фланг. Разумного ответа не жди, но услышать, какую он глупость придумает. Автомобиль корпусного теперь спокойно дремал перед штабом. Рванул Воротынцев из двуколки. И прыжком, бегом, толчком в тяжелую дверь, и как раз из аппаратной выходил вислоусый, крюконосый, с бессмысленными глазами стенки, с лбом отважным, грудью строевой и плечами распрямленными, всякую минуту готовый за Господа и за императора в бой и на смерть, так бы, шашкой, и раскрыть этот лоб бараний. Теряя вид и ощупь служебных надвышений, голоса своего не слыша, однако с приложенной честью Воротынцев закричал на корпусного командира: «Ваше высокопревосходительство! Как вы могли отдать приказ отступать при выигранном бое? Как вы могли погубить зря такие полки?» Темная рябь трусливого отречения пробежала по лицу Артамонова. «Я не отдавал такого приказа. Ах! Ты лжец! Ах ты, отступник! Рыбьи усы, и так и ждать надо было, что ты откажешься! Значит, выдумал приказ поручик Струзер! Такой бой! Такой бой! И отдать по бараньему!» В аппаратной был только что разговор с Самсоновым. И Артамонов донес ему: «Все атаки отбил, держусь, как скала, выполню задачу до конца». А как можно было иначе, не позоря своего имени? Ответ военный, гордый, сильный, а потом все разошедшиеся концы со временем как-то сходятся. Артамонов к этому привык на службе. Вот и связь с Найденбургом тут же разорвалась. Очень хорошо. Потом можно будет и так донести. Отошел под давлением двух корпусов противника, двух с половиной корпусов, 300 орудий, 400 орудий и бронированных автомобилей, вооруженных пушками. Как-то потом все это сойдется, выступят и покровители. Но все ж было муторно. Да разве жизнью своей дорожил Артамонов? Он службой, он именем дорожил, а не жизнью. Достойно умереть к славе имени он хоть сейчас. И вскочил в автомобиль, погнал шофера куда-нибудь туда, вперед, где еще наши есть. И за ветровым стеклом ему не было воздуха, он приподнимался и ехал, стоя, глотая встречный ветер, и полы его шинели с красным подбоем заворачивались, вскидывались, как два красных флага. Он ехал навстречу нашим отступающим, устыжая их, что генерал бесстрашно едет туда, откуда они бегут. Он не указывал рубежей обороны,
или какой батареи где свернуть на позицию и в какую сторону стрелять, это укажут и без него, но он ехал вообще воодушевить, себя показать, воздуха глотнуть. Трепались его красные полы, но сам он стоял, как скала. Головной батальон первого Невского Его Величества короля Эллинов полка пополудни 14 августа первый вступил в город Алленштейн без выстрела, без изготовки оружия к бою. Столько сошлось неимоверного сразу вместе, что как мороком колебался этот город в глазах немцев, вправду ли он есть или нет, своими ли ногами, не во сне ли они по нему идут. Столько дней надо было тащиться по опустелой, бежавшей стране, не видеть ни одного жителя, а только разоряемые хутора и редкие в лесах деревни, далеко миновать города, избирать, как нарочно, самые дикие лесные межозерные проходы, чтобы вдруг среди яркого дня войти в один из лучших городов Пруссии. Войти голодными, пыльными, осмяглыми. Зеркально чистенький городок. Во всем мелькании его мирной, будничной, но, кажется, праздничной жизни. Не просто полный своими обычными жителями, но и изобилующий приезжими. И все это сразу, в один шаг, из пустынного леса. 2 недели гнали они без боев, почти не имея свидетельств, что вправду идет война, и вот теперь...